Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. Продолжается неделя, предваряющая день рождения Федора Михайловича Достоевского. День рождения Достоевского 11 ноября. И ближайшая неделя, с понедельника по пятницу, вот у нас такой мини-марафон. В нашей студии Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Бесконечно рада тому, что у нас с вами три разговора о Достоевском. Вчера речь шла о преступлении и наказании. В фокусе внимания у нас был Родион Романович Раскольников, отчасти Алена Ивановна, старуха-проценщица, также как, известная как, да? Вот, Сонечка. И мы не поговорили с вами о друге Раскольникова, студенте по фамилии Разумихин, за который читается Вразумихин, как бы, да? И говорят, когда преступление и наказание изучают в школе, особый акцент ставится на социальном измерении, социальной проблематике.
Некоторыми учителями, да, даже и до сих пор.
Это из серии, что среда виновата, да, кто бы, живя в таких условиях, не поступил бы...
Так же.
Не поступил бы, как Родион Романович Раскольников. Слышу в этом отголоски Виссариона Белинского, который открытым текстом писал, что человек рождается на свет недословно, да, но мысль именно такая, белым и пушистым, а это общество делает его дурным. Давайте мы изменим общество, и тогда изменится и человек. И это, конечно, совершенно иной вектор, чем тот, о котором говорит Достоевский.
Да, и, собственно, именно поэтому в романе и появляется Разумихин, или, вернее, как он говорит, Вразумихин, моя фамилия. Это они меня тут все Разумихиным называют. Вот. Потому что ведь это человек, который находится в таких же и худших условиях постоянно, как Родион Романович Раскольников. Но только Дмитрий Прокофьевич Разумихин не унывает и из любых условий делает для себя как бы новый старт и способ как-то... Ну, вот, например, говорит, что когда зимой совсем топить было нечего, что в холоде спать полезно, и так, так сказать, лучше мозг работает.
Ну, это логика Поллианны такая.
Вот. То есть, ну и да, и Раскольников-то, когда, да, он Соне объясняет все и себе объясняет вот этот вот свой порыв, да, что, ну как, ну вот... Всегда можно было, да, какие-то деньги добыть, да, уроки можно давать, там, ну вот, делает же это Разумихин. То есть нас на это постоянно наводят. Но просто поколение читателей, если Разумихина и замечали, то замечали как, ну... сказать, банального человека такого, неинтересного.
Рядом с интересным.
Рядом с интересным человеком, да, на фоне, вот, так сказать, удивительного, прекрасного, возвышенного.
Сложного.
Сложного, да, Родиона Романовича Раскольникова. И вот, что совершенно удивительно и, по-моему, изумительно прекрасно, нынешние молодые, совсем юные читатели заметили Разумихина.
Вот это браво, конечно.
Вот, да. Они заметили Разумихина, и он просто для них стал любимым героем преступления и наказания. И я думаю, что Достоевский ликует просто, потому что, наконец, пришло поколение, которое прочитало это правильно. Вот. Не вот это вот все бледный, юноша бледный со взором горящим, который, значит, Родион Романович, и который единственный привлекает к себе внимание, а тот, кто способен на самоотверженнейшую дружбу, на такую же самоотверженнейшую любовь, и который, кстати, в женщине видит не то, что видит в основном, так сказать, вот этот фон преступления и наказания, там же мужчины пьют, а женщины продаются. Ну, в крайнем случае, если там Раскольников или Свидригайлов не пьют, их все равно регулярно принимают за пьяного.
Кстати, да.
И это понятно, потому что, собственно, ну, вы же помните, как называется у нас добротолюбие, да? Это, собственно, и есть, да, пути божественного трезвения.
Да-да-да.
Вот. То есть пьянство – это пьянство греха.
Да.
Вот. А, соответственно, женщина – это те, на кого вот этот грех возлагается. Вот, потому что Достоевский очень четко это видит, и в романе «Идиот» это будет, так сказать, поставлено во главу угла даже, да, что мужской грех перекладывается на женские плечи.
Женщина,
мужчинами. Да, женщина Христос уже потому, что она несет на себе вот этот тяжелейший грех, который мужчина совершает, а она за него расплачивается. Вот, но это окей, это до «Идиота», да, доберемся. Вот, а здесь вдруг возникает вот эта вот дружеская любовь, когда, которая на самом низменном уровне озвучена Лебезятниковым, тоже очень сложный герой, но мы сейчас про него не будем, да, но у него там забавно, потому что коммуна вроде как должна создаваться именно для общих проектов, для вот этого переустройства жизни, а когда разговор о коммуне заходит у Лебезятникова с Лужиным, они говорят исключительно о сексуальных отношениях.
Важно напомнить, коммуны, наверное, потому что, может быть, не все помнят настолько подробно и детально. Это действительно герой, у которого сумасшедший прожект в голове, устройство такого прообраза советской коммуны. И он с этими прожектами носится и делится с другими
персонажами.
Ну, это
тогда актуально, они там все как бы
создают коммуны, да, да, и заявляются одни цели и идеи, а на практике выходит все совершенно по-другому.
Вот. А Разумихин – это тот, кто именно предлагает Дуне в первую очередь не руку и сердце, а совместное дело. Помните, да, когда, наконец, выгнали Лужина, и с чего начинает Разумихин?
Дуня – это сестра Родиона Романовича Раскольникова. Лужин,
да,
– это ее
жених.
Типа, да, который вообще не понимает не то, что какое сокровище ему досталось, а что такое вообще женщина. То есть
он понимает, что, в общем, какое-то сокровище тут явно было.
Ничего он не понимает.
Вот, но для него-то это именно что ресурс.
Ресурс, вот именно, да.
Вот,
да.
Вот. А Разумихин видит в ней именно что партнера. Партнера по делу, по будущему делу. Они все молодые, с образованием, с хорошим. И он говорит, вот мы сложимся, да, 2000 и 2000, будем сдавать книжки. Сделаем дело. Это еще до всякого разговора о любви. Первое, что он предлагает, это сотрудничество. И это, конечно, вообще... Ну, совершенно революционная история, которая, я думаю, что не была замечена вплоть до вот нынешнего поколения, которая, наконец, прочитала и оценила Разумихина именно как, ну, настоящего человека.
О, да.
Вот. Кстати, опять-таки, вот насчет «Все Христы» у Достоевского. Ведь и Разумихин, про него Раскольников прямо говорит: ведь этот человек за меня на распятие пойдет. А и он усомнился, да, вот, и у него какие-то подозрения возникли. Вот, и мы видим, как действительно Разумихин совершенно самоотверженно и совершенно бескорыстно идет и, ну, поднимает буквально, да, содра болезни приятель, который пришел к нему, его оскорбил,
да,
и ушел.
И ушел. И пытается ему и работу найти, и помочь, да, ему всячески, и заботиться о его матери и сестре. И понятно, что пока Раскольников будет на каторге и не в состоянии будет им помогать, они в надежных руках, прекрасных. И, кстати, те, кто говорят, что это мрачный роман, и там все плохо заканчивается, нет там никакого света в конце туннеля в этом романе. Ну, во-первых, есть потрясающая семья, образующаяся на наших глазах, Дуня и Разумихин, друг Раскольникова и сестра Раскольникова. А во-вторых, Родион Романович, он ведь тоже не один на каторгу уезжает. И с ним уезжает Соня. И в эпилоге, опять же, вы в своих лекциях обращаете на это внимание, как на нее смотрят каторжане. Они смотрят на нее не с вожделением, они смотрят на нее не как на ресурс или объект. Она для них становится образом Божьей Матери, заботливая, к каждому приходящая, знающая нужды каждого из них и старающаяся им помогать в этих нуждах. И как же она, как они ее там хвалят? Уж они ее хвалили-хвалили.
Да, и даже уже не знали, за что похвалить.
Да. И как она головку-то держит, и какая же она худенькая, как же она ходит, и маленькая, и какая же она умница, что она нам и письма принесла, и что-то и покушать принесла, и что-то еще принесла. И уж и не знают, за что похвалить, вот именно. Вот она для них становится проводником.
На самом деле, они там не написано, что они ее хвалят за какие-то благодеяния по отношению к ним. И это очень интересно, потому что Достоевский в сущности воспроизводит...
Похвалу Пресвятой Богородицы?
Конечно, конечно. Хвалите, хвалите, хвалите вот это вот. Вот. Там же чем завершается, да? Начинается с того, что когда она являлась на работах, все снимали шапки, все кланялись.
Являлась?
Да. «Мать ты наша нежная, болезная», говорили эти клеймённые каторжники этому вот хрупкому и маленькому созданию. Да, заканчивается чем? К ней даже ходили лечиться.
Да, 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 это вообще потрясающе.
Вот. То есть он прямо вот уже в лоб практически, что называется, ну, увидьте, да, это. Вот он прямо рисует вот эти вот отношения действительно с образом Богоматери, да, с чудотворным образом.
Друзья, если вы не помните деталей, перечитайте «Преступление и наказание». Послушайте нашу вчерашнюю беседу с Татьяной Касаткиной. Сегодня, вот, пожалуйста, мы продолжаем этот разговор. Мы сейчас уже должны будем к следующему роману перейти, иначе не успеем всего, что запланировали. Но у нас с вами такой колоссальный есть, простите за это слово, все-таки ресурс. Мы потребители, ну что теперь делать? Мы потребляем Достоевского, мы потребители. Он дал нам так много, он дал нам столько инструментов к познанию своей собственной настоящей природы, к чему мы призваны, какими мы на самом деле Богом задуманы, и что мы с собой делаем. Это он тоже очень хорошо показывает. И показывает, как можно этого не делать, как можно поменять траекторию своего поиска, своего развития. Ну, это, конечно, удивительно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, в нашей студии Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующий научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы РАН. Говорим мы сегодня о романе... Собственно, первая часть беседы была посвящена... Мы завершали разговор о преступлении и наказании. Основная часть сегодняшней нашей встречи посвящена роману «Идиот». Предложила Татьяне, Татьяна поддержала, тему о красоте. Она очень непростая. Она в чем-то, может быть, покажется умозрительной, на самом деле, как это часто бывает у Достоевского, имеет самое прямое отношение к нам сегодня. Идеал в романе «Идиот» вообще целых две красивых женщины. Может быть, и больше. Там, на самом деле, есть еще и Вера, она тоже миловидная. Но две такие основные красавицы, и эти красавицы две соперницы. Кстати, может быть, не все читали роман «Идиот», но был сериал по роману «Идиот», снятый Владимиром Бортко.
В котором они действительно соперницы, но в романе Достоевского они не соперницы.
Не соперницы. Сейчас мы вот об этом обязательно поговорим. Я к тому, что как бы вот нам, слушателям, помочь вспомнить канву романа, прежде чем мы в его глубины окунемся. Как нам здесь лучше поступить?
Чтение нужно ли
краткого
это?
Содержания не поможет.
А нужно ли это? Да, потому что ну, мы не можем пересказать роман «Идиот», но мы можем поговорить о чем-то, что, может быть, вызовет желание его прочесть.
В романе две удивительно красивые женщины, и красивые они по-разному. Одна – это любимая дочь, младшая дочь, в очень успешной, хорошо устроившейся семье. Описана она, зовут ее Аглая Япончина, описана она у Достоевского как телесная такая красота. Да, не то чтобы Елена Курагина. Елена Курагина, в общем-то, Толстой неоднократно подчеркивает, что она полная дура. А Глая все-таки нет. Но вот эта телесность ее красоты, она привлекает внимание. Все сестры Япончины, их три, они с большим аппетитом кушают. Когда Достоевский описывает, именно, по-моему, это слово он употребляет, когда он описывает их рацион, как у них там меню завтрака, абсолютно. Там и котлеты, и бульоны, и какие-то оладьи, и все это, значит, сестры Япончины употребляют с огромным аппетитом, который они успели к завтраку
нагулять. Который даже матушка начинает коситься их. Да. Хотя тоже вполне принимает
вполне,
участие.
Да, да, не отстает от своих дочерей. Парашют от парашютиста, да, недалеко падает. В общем, вот такая вот семья Япончиных, и младшая дочь, звезда экрана, такая красавица, общепризнанная любимица, и все-все-все. И вторая красавица в этом романе, на мой взгляд, по сравнению с Аглаей, гораздо более глубокая, гораздо более, может быть, из-за своей какой-то вот этой надломленности, из-за своего совершенства и из-за того надлома, который окружающие люди с этим совершенством делают. А Настасья Филипповна Барашкова, Настасья, Анастасия воскресшая, да, Барашкова, Агнец, все это
воскресение
очень...
Агнца.
Воскресение Агнца, да.
А Филипповна, ну... Если интересно, мы об этом тоже поговорим, потому что оно тоже вполне сюда ложится. Вот. Но, может быть, если мы рассчитываем даже на людей, которые не читали роман «Идиот», может, лучше мы пока это опустим.
Хорошо.
Достаточно «Воскресенья Агнца», я думаю, для того, чтобы уже поразить воображение.
Да, она с первого взгляда поражает своей красотой. Собственно, главный герой романа «Идиот», князь Лев Николаевич Мышкин, видит портрет Настасьи Филипповны и понимает, что перед ним очень родное ему существо. И через ее красоту, и через ее глаза, через ее худобу, кстати, да, в противовес Аглае Япончиной. И
надо сказать, что у всех сестер плечи, грудь, и это все описано подробно. То есть это цветущая красота,
цветущее
изобильная
тело.
Красота, земная красота.
Почему я Елену Курагину то и вспомнила?
Да,
ну, извините.
Да, совершенно справедливо, да.
А...
Даже насчет дуры все не так разнится.
Понятно. А Настасья Филипповна, конечно, существо из немножечко другого измерения. А из какого измерения она родом, Татьяна? Как вы считаете, как вы ее видите? Какую красоту через эту женщину показывает нам Достоевский? При том, что формально она, так же, как Сонечка Мармеладова, падшая женщина. Формально.
Вот это особенно интересно, потому что, ну, Сонечка Мармеладова хотя бы действительно, так сказать, падшая женщина, то есть женщина, которая вынуждена зарабатывать своим телом. Хотя, опять-таки, это, ну, прямое, да, и Достоевский это прекрасно понимает и показывает, это прямое перекладывание греха, который делают мужчины, на плечи женщин, которые здесь жертва, а не грешник. Вот, с Настасьей Филипповной все еще более интересно, потому что она вообще жертва педофилии. Потому что ее растлевает Тоцкий, да, положительный и уже в летах господин,
Уважаемый 50, член общества.
Да, извините. Уважаемый, почтенный член общества. А она, которую 15-летней девочкой увезли в
Сельцо-Отрадное,
да, такой раёк такой устроили. Ну, благополучный и уважаемый господин устроил этот раёк для себя, да, для нее это отрадное, наоборот, адом оказалось. Она потом про него скажет, да, что приедет, опозорит, разобидит, распалит, развратит, вот эти вот все, да, вот, так тысячу раз в пруд хотела кинуться, да, души не хватало, да. Вот, то есть она жертва, но вся ответственность лежит на ней. То есть Тоцкий в этой ситуации уважаемый, почтенный член общества, за которого генерал Епанчин с удовольствием готов отдать, в общем, даже и
любую
из своих дочерей. Да. Вот. Анастасия Филипповна, которую Тоцкий пытался соблазнить, чтобы от нее уж избавился самыми воплощенными соблазнами, всякими князьями, гусарами, секретарями посольств и прочими, а она их вообще никого не видит. У нее все выжжено внутри, она сожжена вот этой вот развращающей любовью, да, в кавычках любовью.
Которая ее не развратила, но которая ее...
Которая ее выжгла.
Испепелила,
выжгла,
да.
Внутри буквально. Кстати, недаром же она вообще из огня. Вот. И в отличие от Епанчиных, у которых это именно что устроенное семейство, она одна на этом свете.
Она круглая сирота.
Потому что все семейство погибает в огне именно.
Пожар.
Так
пожар
или иначе деревне, сгорает. Да. Вот. А потом ее, да, сестра тоже умирает. Они вдвоем спаслись из пожара, да. Сестра тоже умирает. То есть она последовательно остается одна, единственная на этой земле. Такая же одинокая, как и князь Мышкин. Вот два абсолютно одиноких героя среди семейств.
Хорошо устроенных.
Хорошо, ну, хорошо или плохо, там mm-hmm. есть и очень проблемные семейства, но они именно среди семейств. Все остальные – это семейства, а они два абсолютно одиноких. И вот это уже тоже, как бы, ну, некоторым образом какую-то структуру, да, в наших глазах создают. Теперь, если говорить о красоте, да, если Аглая Епанчина именно описывается вот в этих превосходных, с точки зрения физических форм эпитетах, то Анастасия Филипповна вообще не описывается. Потому что ее красота поражающая, ослепляющая. Это постоянный эпитет. Мы вообще, мы, так сказать, не видим, на что смотрим. Остолбеняющая. Уж совсем, так сказать, слово, которое невозможно не заметить. И так далее. То есть ее красота... Она совершенно, ну, как будто она не имеет никаких соответствий в этом мире.
Она не отсюда.
Вот. Она не просто не отсюда, а она является как что-то, чего в этом мире и быть не должно. Вот. И, соответственно, вот все вот эти вот эпитеты. Да, в крайнем случае, такая не такая.
Подождите, но ведь князь Мышкин... Это тоже красота, которой быть не должно. Хотя внешне, может быть, он и не выдающийся привлекательный, хотя очень миловидный, да, и вообще он описан как и белокурый он, и светлая бородка, и светлые глаза, и светлое лицо, то есть он, как это сказать, белый совокупность всех цветов, да, вобравший в себя всю эту вселенную. И, Татьяна, вопрос ребром. Князь Христос или не князь Христос? Мы с вами как-то в подкасте об этом говорили, но мне бы хотелось, чтобы для слушателей Радио Вера вы тоже об этом порассуждали.
Да, во-первых, почему князь? Ну, то есть почему мы вообще, когда мы думаем о том, кто там Христос, почему мы так сосредоточиваемся на Мышкине?
Ну, у Достоевского есть в «Черновиках» «Князь Христос», он пишет там на полях.
Да, мы вообще-то «Черновики» не читаем, но предполагается, что мы читаем окончательный текст. Там, кстати, в «Черновиках» еще много всего интересного понаписано, что вообще никакого отношения к роману не имеет. И прекрасно, да, говорили об «Идиоте». Ну, вот Сергей Георгиевич Бочаров, в частности, говорил, что «Черновики» Достоевского можно читать как абсолютно отдельные романы. Вот именно к «Черновикам», к «Идиоту» это относится в максимальной степени, ну, по разным причинам, сейчас не будем о них. Вот. Но вот эта запись «Князь Христос», она очень сильно заслонила, опять-таки, способность видеть для, и для читателей, и для исследователей с тех пор, как она была обнародована как-то. Потому что вообще-то в романе надпись есть, и она совсем к другому персонажу относится. Мы же уже сказали, да? Воскресший Агнец. И это совсем не князь,
не князь
Мышкин.
Это Настасья Филипповна.
Вот. Кстати, именно в связи с ней появляется в романе «Откровение Иоанна Богослова», «Апокалипсис».
Там есть персонаж, который занимается толкованием «Откровения Иоанна Богослова».
Да, но первая фраза, которая вообще говорит нам о том, что здесь присутствует апокалипсис, относится к Настасье Филипповне, потому что князь Мышкин приехал к Лебедеву для того, чтобы выяснить, где она и как она, и он описывает ее состояние и говорит: «О, в мале чуть не вцепилась мне в волоса, апокалипсисом стал отчитывать». Ну, князь Мышкин смотрит на него в большом изумлении. Чё, говорит? Ну, чтением апокалипсиса, поясняет Лебедев. Вот. И дальше там как бы это так строится, что он говорит: ну вот да, исходясь, толкуем, и очень подействовал. То есть Настасья Филипповна уже включается в круг толкователей апокалипсиса за счет вот этой вот игры слов Достоевского, да, потому что Лебедев толкует апокалипсис уже 15-й год, а сходясь толкуем, вроде сходясь разговариваем, но слово-то то же самое, да. Вот, я говорю, Достоевский удивительный стилист, но стилист именно не для стиля, а для того, чтобы донести максимально мысль, которую он не хочет выговаривать впрямую.
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, мы сейчас буквально на несколько минут прервемся, а потом вернемся к разговору о романе «Идиот», о красоте и о князе Льве Николаевиче Мышкине и о Настасье Филипповне Барашковой, которая Агнец воскресший, так переводится ее имя и фамилия. Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук. Я Алла Митрофанова. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Еще раз здравствуйте. Напоминаю, в нашей студии Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук. В преддверии дня рождения Достоевского мы устроили себе такой праздник, целую неделю, посвященную Федору Михайловичу. И вот в этом временном сегменте с понедельника по пятницу говорим о его произведениях, о его философии, о его богословии, в общем-то. Комплекс, целый комплекс самых разных вопросов. Сегодня продолжаем разговор о романе «Идиот». Татьяна, мы перед небольшим перерывом с вами остановились на фигуре князя Мышкина, на разборе. Что значит «князь», почему Мышкин, да, «князь Христос» применимо к нему, неприменимо. Ну, и еще хочется понять Лев Николаевич. Не случайное, скажем так, для нашей культуры сочетание имени и отчества. А что это значит?
Ну, что касается прямой отсылки к Толстому, то у Достоевского с Толстым вообще всю жизнь был странный диалог.
О, да. Заочный.
Заочный, а главное, что Достоевский всегда отвечал Толстому раньше, чем Толстой спрашивал.
Да-да, это очень хорошо вы сформулировали.
Вот. Вот. И, конечно, Лев Николаевич Мышкин в этом смысле тоже содержит очень мощный ответ. Ну, конечно, тоже изначально он просто является как такой образ Христа. Первая часть – это его часть в этом смысле. Вот. И он является как тот, кто, собственно, своим поведением является лучшим истолкованием и евангельских принципов и возражением на толстовскую идею несопротивления злу насилием.
Ну, Толстов не только это была идея, он же вообще Евангелие отредактировал, скажем.
И это само собой.
Под себя,
но
да,
и... первое, на что отвечает князь Мышкин, это именно вот это. И, кстати, еще раз отвечает за, до того, как Толстой это сформулировал, вот как некую максиму, и общество начало, так сказать, ну, переваривать как-то, переживать, осмысливать и осваивать как-то эту максиму. Вот. Потому что там есть прекрасная сцена, где в связи с предполагаемой женитьбой Гани на Настасье Филипповне происходит вот скандал в семействе, и Ганя уже поднимает руку, чтобы ударить свою сестру.
Ганя – это
Иволгин.
Секретарь генерала Епанчина. Молодой человек, очень амбициозный, из небогатой семьи. В связи с этим у семьи действительно там и материальные сложности, и такие, скажем, в личных отношениях у них там не все гладко. И отец у Гани специфический, к которому относится,
отец,
как к юродивому.
Это еще особый разговор,
особый.
Да.
Особый, да. Но вот этот самый Ганя, ему как раз Тоцкий, растливший Настасью Филипповну, предлагает за деньги.
Жениться на Настасье Филипповне, да, используя ее именно как ресурс восстановления для вот этого, вот, так сказать, несколько упавшего в связи с падениями его главы семейства. То есть вот опять у нас женщина как ресурс, который можно использовать, и который используется уже неоднократно. Вот еще роман, это там совсем немножечко страниц, а ее уже много раз использовали как ресурс.
Да, и здесь, и там,
и торговали
ее,
да, да,
и ой, это вот. Такое лицемерие вообще-то, прям, ну... Что эти мужчины делают с ней? И как они это все с такими благородными лицами, да, и такие все праведные.
Но они все приличные.
Они все приличные,
а
люди.
Она...
Да.
Толстой, сомнительного,
кстати,
приличия.
Толстой, когда кого-то хотел затроллить, он вот это слово «приличный» использовал прям многожды. Что «Смерть Ивана Ильича», помните? Что «В войне и мире», Берг. Вот
да,
он там,
да,
прям...
Да,
за...
да.
Что, «прилично», «комильфо», да, вот чтобы как у всех, и чтобы все было прилично, и одеты прилично, и занавески прилично, и посуда прилично. Вот, так что вот да, это словечко вот,
да,
из лексикона троллей.
Вот, мужчины у нас, значит, все приличные, потому что последствия их поступков лежат на женщинах.
На женщинах, да.
Вот, и женщины, опять-таки, семейства Иволгиных очень против вот этой вот женитьбы Гани. И не потому, что Настасья Филипповна, как скажет, все-таки очень положительный персонаж, прекрасный, да, вот мама Гани Иволгина, когда придет к генералу Епанчину, она скажет на его, ну, кто в чем может Настасью Филипповну упрекнуть, она скажет, ну, вы же не пустите ее к своим дочерям. То есть все понимают, что упрекнуть ее не в чем, но к дочерям не пустят.
А помните Раскольников, когда Соню, когда свою сестру рядом с Соней сажает за стол,
да,
он,
да,
Соне,
да,
говорит, что ты честь сделала моей сестре, что сидела рядом с ней.
Да, да.
При том, что сестра из благочестивой семьи благородной, а Соня, вот, пожалуйста, пошла по желтому билету. Но...
А при этом мама Раскольникова, опять-таки, сказать, не отказывает себе в удовольствии дрогнуть губкой, поднять бровку, поглядеть, так сказать, искоса.
Пнуть.
А, да. А, то есть это очень глубоко сидит, вот это вот так сказать, стремление найти того, кто еще ниже тебя пал, что ли, в этом общественном мнении. А Дуня-то ей потом говорит, а про нас вы вспомните, что говорили. Дуня-то вообще-то была опозорена так же, как Соня в какой-то момент. Потому что, ну, про нее все рассказывали, что она любовница женатого человека, совратила того самого барина, да, к которому, сказать, на службу нанялась, ну и так далее. Вот, то есть, в общем-то, так сказать, и нету особых оснований, чтобы бровкой-то подрагивать. Вот. Но, тем не менее, сказать, Дуню реабилитировали, поэтому теперь опять можно. Вот, то есть вот это вот как бы страшное лицемерие, оно и женщинами подхвачено.
Да.
Вот, и женщинами, ну, понятно, почему подхвачено, потому что если ты не подхватишь, то ты рискуешь просесть в общественном мнении. Если ты с ней общаешься, это заразно. Вот это вот, так сказать, возложение грехов, да, на кого-то, вот такой козел отпущения, когда из человека сделали, с ним нельзя, до него нельзя дотрагиваться, потому что эта нечистота, она переходит.
Ах, какой внутренней силы требует от человека, когда есть вот это вот, скажем, общественное мнение, самостоятельность мышления. Вот та самая рефлексия, глубокий взгляд. Это то, что дает богообщение, молитва. Это то, что дает, кстати, чтение сложных текстов. Почему мы призываем, читайте сложные тексты? Потому что тогда мы гораздо меньше подвержены вот такому коллективному умопомрачению, гораздо больше думаем своей головой и живем свою собственную жизнь, а не ту, которую нам кто-то диктует жить. Вот это, конечно, требует определенного усилия. И у Достоевского есть, кстати, персонаж, который под чудовищным давлением общественного мнения сохранил и приумножил самого себя, старец Зосима, в юности, когда отказывается от дуэли. Если его с Онегиным сопоставлять, там же примерно в одно время это все происходит, они одного возраста, да? Онегин, который думает в ужасе, вот Зарецкий, он же что там сейчас он скажет соседям? Вмешался старый дуэлист, он зол, он сплетник, он речист, да? Конечно, быть должно презрение ценой там его, простите, слово выпало, да, слов, но шепот, болтовня глупцов, и вот общественное мнение, да, пружина чести, наш кумир, вот на чем вертится мир. И старец Зосима, который точно в такой же ситуации, точно так же став виновником, провокатором дуэли, находит в себе силы открыть глаза и посмотреть, и ужаснуться, что я делаю. Цена человеческой жизни. То есть вот мое тщеславие, да, оно может обойтись в человеческую жизнь.
Я могу... Не в одну человеческую, да, жизнь, потому что там еще есть невеста, которая, да, влюблена, да, и,
да,
так далее.
Да, да. И вот Достоевский нам дает удивительный пример человека, отвечая, кстати, и Онегину, и Печорину, вот, дает нам удивительный пример человека, который находит в себе силы и который просто воспаряет как будто бы на крыльях и окрыляет еще огромное количество окружающих людей противостоять общественному мнению.
Но он находит в себе эти силы, раз уж мы уже залезли в «Братья Карамазовы», не совсем в себе, потому что сначала происходит его встреча со своим слугой, которым, ну, слуг не замечают же, они просто денщиком.
Это,
да,
чудовищно. Он
они просто делают, что там, да, положено, а если не делают, то вот можно, значит, ударить и оскорбить. И вот он бьет этого слугу, денщика своего, а его зовут, между прочим, Афанасий. А Афанасий, как вы понимаете, значит бессмертный, вот. И вдруг вот что-то там у него, ну, включается. Было выключено, а включается. И вот он понимает, что он, ну, вот этого бессмертного, такого же, как он, человека, Достоевский
образ
это не
Божий
разъясняет.
Образ,
да,
Божий, да.
Образ Божий. Он его унижает, бьет, а тот даже руку поднять не может. Кстати, как Елизавета не подняла руки, как и Раскольников потом не поднимет руки, когда на него бросится каторжник, и это будет началом его воскрешения. Вот. А он даже руки не поднимает, чтобы заслониться, и этот человек бьет человека. И вот отсюда происходит уже с душой что-то такое, что уже общественное мнение перестает быть тем, кто управляет тобой.
Mm-hmm.
Вот. То есть все-таки сначала, прежде чем вот пренебречь вот этим общественным мнением, необходимо увидеть в том, в ком ты не видишь даже человека, увидеть Бога.
Образ Божий.
Да, увидеть Бога. И тогда все поменяется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующий научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы РАН. В продолжение, да, возвращаемся теперь от старца Зосимы, удивительного, к роману «Идиот». Вот пример действительно того, как под давлением общественного мнения и женщины начинают к Настасье Филипповне относиться как к падшей, хотя кто, как не женщины, могли бы понять ту тяжесть, сложнейшую ситуацию и вот эту ее внутреннюю выжженность и испепеленность, то, с чем она живет всю жизнь. Мне вообще, знаете, иногда кажется, что Настасья Филипповна – это вот как ребенок. Когда повреждение на уровне ДНК происходит, и вот, и что бы человек с собой ни делал, да, как бы он ни пытался, да, потом себя улучшить, что-то там как-то, я не знаю, совершенствоваться, но вот это повреждение на уровне ДНК, на уровне ядра собственного я, на уровне вот каком-то фундаментальном, от него уже не деться.
Вы знаете, вы сейчас очень интересную вещь сказали. Повреждение собственного «я». У Достоевского есть два концепта, которые он описывает в тексте, не предназначенном для публикации. Называется «Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей».
Вы часто к нему отсылаете.
Да, который над гробом умершей жены написан, который весь посвящен стремлению математически доказать себе необходимость бессмертия. Вот. И он, конечно, в основе «Идиота», этот текст. Это, ну, совершенно очевидно и совершенно несомненно. Там все те вопросы, которые подняты в тексте, прямо, впрямую, да, они все присутствуют в романе «Идиот». Вот. И там как раз есть вот это некое противопоставление «я» и «личности». Одной природы и другой природы. И этот текст начинается с того, что возлюбить человека как самого себя на земле невозможно. Закон личности связывает, я препятствует. И вот когда у Настасьи Филипповны происходит вот это разрушение я, это страшно болезненно, это страшно лишает ее защит, но это одновременно раскрывает ее
для Бога, для раскрывает
людей,
для мира.
Ее, да, для мира, как вот эту состоявшуюся личность.
Потому что я – это то, что препятствует.
Я – это наши
это
границы,
эго.
Да, да.
Угу.
Я – это то, что препятствует любить другого как самого себя. Это наши границы. Это то, что нас замыкает. Это яйцо, в котором ну, растет наша личность. Растет до определенного момента, а потом они начинают ее удерживать.
И из этих из этой скорлупы важно выйти.
Да, да, из этой скорлупы важно выйти, из этой скорлупы важно выйти только после того, как личность созрела, а ее-то из нее выбрасывают
гораздо
задолго
раньше.
До того. И она все, что может, она как бы добирает уже вот до этого совершенного состояния в ну, совершенно неподходящих для такого развития условиях. Но что-то там с ней, тем не менее, происходит, потому что она, ей это практически удается. Потому что когда эта новая женщина, а это буквальная фраза, которая встречается на странице несколько раз, приезжает в Петербург к Тоцкому, решившему жениться благополучно, а ее там выдать замуж за кого-нибудь, какого-нибудь небольшого дворянина в провинции, все благополучно устроив, вот, то эта новая женщина, оказывается, чрезвычайно много знала. Такого, чего она и не могла почерпнуть из своей девичьей библиотеки, которую, конечно, Тоцкий ей подобрал именно с тем, чтобы ее растлить, где про всякие приключения любовные и вот это вот все. Вот. То есть совсем другое, да, совсем другое. Вдруг она узнает о том, как некоторые, если не о свете там написано, то хотя бы о том, как некоторые дела текут на свете.
Потом у нее же, понимаете, если она там жила, что называется, ни в чем не нуждалась в этом отрадном, да, и жизни особо не видела, откуда бы она, если бы не было какой-то ее собственной включенности в окружающий мир, откуда бы она узнала о том, как много вокруг нуждающихся людей? Там Достоевский на этом сильно внимание не акцентирует, но проговаривает однозначно, какому количеству людей Настасья Филипповна, оказывается, помогала. И никто об этом не знал. Она делала это, не афишировала. Она заботилась тут о какой-то, значит, бедной семье, там, вдове, по-моему, или учительнице, да, здесь у нее там какие-то старушечки жили.
Старики,
да. Да, и все ее так любили и видели как раз в ней. Вот ту самую Богом созданную красоту.
Да,
обожали. Да. То есть обожение, да, обожали. Вот открытым текстом.
Вот, да. Да, и она предпочитает, там везде сказано, что она предпочитает это общество, обществу вот,
светскому.
Всех этих, да, приличных мужчин, которые не замораются от того, что они присутствуют в ее гостиной. Женщинам-то неприлично, а у этих иммунитет, так сказать, все в порядке. Но она вообще-то, они ей вообще-то не очень нужны.
Так же, как и их бриллианты, их деньги.
Да, у нее вот почему-то вот эти вот обиженные, бедные и юродивые, они, собственно, то общество, которое она предпочитает вот этому. Вот как бы человек, который, ну, той ценой, которую никто не решится заплатить, вот, то он оказался свободен от мнения общества.
О, да. О, да.
Вот. И у нас очень часто в жизни бывает, да, что мы платим какую-то огромную цену, а потом не решаемся взять то, что за нее можно получить. Вот.
А Настасья Филипповна берёт. В состоянии жертвы, да, замираем?
Да, ну вообще как бы мы просто замираем на какой-то грани, и происходит регресс, идем обратно, и все время оглядываемся назад, и чтобы как-то вернуть то, что утрачено, вот на этом концентрируемся. А она берет. Она берет вот эту свою свободу, которая заработана тем, что все внутри выжжено, но она ее берет, и она ее направляет к тем людям, которым это нужно и которые этого стоят вообще-то.
Так ведь и Евангелие нам говорит, вы куплены дорогой ценой.
Да.
Ведь Христос-то, да, что он делает? Это же, это, ну, вот цена победы над смертью, цена воскресения, она же, это страшная смерть на кресте. И берите.
Позорная смерть.
Позорная,
кстати.
Да, 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 да. Берите, берите вашу свободу от греха и от смерти. Да, берите. Я заплатил. А дальше вопрос к самим
дальше
себе,
к
да,
нам,
насколько,
да, да,
насколько мы это берем. У нас не так уже много времени остается, Татьяна. Вот эта фраза Достоевского «Мир станет красота Христова». Мы знаем, в романе «Идиот» там Аглая произносит целый ряд запретных тем, и среди которых говорит, что вот если вы еще раз в нашей гостиной там при мне скажете, что вот там
красота спасет
мир, да, то я, конечно, порадуюсь и посмеюсь вместе с вами, но заклинаю вас, не кажитесь мне потом на глаза. Это на князю Мышкину говорит, чтобы он не юродствовал при посторонних и не прекраснодушествовал вот на такие темы.
Там вообще очень интересно, потому что князь Мышкин впервые является в свет. Это слово
«свет» момент.
Там повторено много раз, и везде поставлены вот эти кавычки. То есть это момент тоже перелома в ходе романа, когда он уходит из того света, он все больше и больше как бы от него удаляется. И в каком-то смысле это ведь способ существования Бога в наших жизнях. Потому что князь Мышкин, он входит в жизнь каждого, и Христос входит в жизнь каждого,
да?
А дальше, ну, он идет с нами туда, куда мы его поведем. А мы, как правило, уводим его от света, а иногда еще приводим его вот в этот ложный свет. где все не настоящее. Достоевский там описывает, как там все сплошные маски и кажемость, и которые Мышкин-то за чистую монету принимает. Вот. Но вот как бы, да, вот такое вот потемнение, что ли, христоподобного героя, который ушел вот в эту долину, долину нашей жизни. Там сложная структура у Достоевского. Я думаю, что там Христос – это четыре героя, а не один какой-то. Вот. И с красотой спасающей. Да, кстати, это неправильно расшифрована была фраза «Мир станет красота Христова», хотя мне она тоже очень нравится. И в таком виде там все-таки написано «Мир спасает красота Христова».
Угу. А вот. Это ближе к фразе «Красота конечно, спасет мир», которую конечно. Мы встречаем в романе «Идиот».
Вот. Там, кстати, нет фразы, мы с вами обе неправильно сказали. Там нет фразы «красота спасет мир», там есть фраза «мир спасет красота».
Да,
мир спасет. В разных вариантах.
Да.
Вот, и это, конечно, совсем другое. И, собственно, где разница, да? «Красота спасет мир», мы так все представим, ну, красота деятель как бы здесь, да? Mm-hmm. Как бы она такая приходит, кто-то приходит вот такой вот великий, и, значит, все тут. Кстати, Настасье Филипповне было сказано, да, ваша сестра, пишет она, Аглая, сказала, что с моей красотой можно мир перевернуть. И мы это слышим прямо при появлении портрета Настасьи Филипповны в гостинице и Пончиных, да, с этой красотой можно мир перевернуть. Вот, то есть, вот это вот как бы торжественное движение красоты, которое как бы все сметает, все недолжное на своем пути, оно тоже где-то там заложено, да. Но я отказалась от мира, напишет Настасья Филипповна, и тогда появляется вот эта фраза совсем в другой структуре: мир спасет красота, то есть сначала мир и сначала потребность его спасения. И тогда красота – это не что-то, что приходит со стороны вот таким победительным ходом, да, а это что-то, что внутри этого мира неистребимо присутствует. Как мы уже видели, да, вот вчера Христа в самом Раскольникове, да, которого просто надо перестать убивать в себе. Вот. И мы видим здесь тоже вот это вот явление, да, как бы красоты, которая может открыться в любом. Тут очень важно, что сказать. Достоевский ведь все время говорит о двух вариантах отношения с красотой. То есть можно в ответ на предъявление красоты попытаться ее схватить и присвоить. Вот как с Настасьей Филипповной все поступают. Ее же все хотят схватить и присвоить. А вообще-то человеческий способ общения с красотой – это в ответ на предъявление в тебе вот этой красоты в каком-то человеке понять, что ты тоже можешь так и явить красоту в себе. И если мы этому научимся, то мир просто немедленно станет раем.
Татьяна, я утешаюсь только тем, что завтра у нас с вами еще одна встреча. Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы РАН. Лучший в мире эксперт по Достоевскому. Завтра поговорим, я думаю, что в основном на материале романа «Братья Карамазовы» о природе зла. Но думаю, что и к теме красоты тоже обязательно будем обращаться.
Тем более, что она там есть.
Да, да, и все это взаимосвязано. Я Алла Митрофанова. Друзья, прощаемся с вами. Завтра, помните, у нас третья встреча с Татьяной, посвященная Федору Михайловичу Достоевскому. Это все в преддверии его дня рождения. А день рождения у нас 11 ноября.
Светлый вечер. На радио «Вера».